с 1265 года, и отец Пабло Выкрест, который пытался выйти на духовный ринг против Рамбана. Господа, во-первых, книга дает незабываемое удовольствие от того, как еврейский мудрец духовно избивает этого Выкреста. Это просто наслаждение, господа. Причем он бьет его одной левой рукой. Прочитайте, посмотрите. Но полезность этого диспута не только в той несомненном удовольствии, которое вы получите от этого интеллектуального избиения, а еще и в том, что доводы отца Пабло – это доводы современных христианских миссионеров до сегодняшнего дня, поскольку ничего более разумного христиане не придумали, чем то, что говорил отец Пабло в 1265 году. И тот разнес, который устроил ему Рамбан, очень-очень поможет вам. Да, вопрос.
В иудаизме нет удобства фактически.
В иудаизме есть законы Торы. И в этом контексте, если мы говорим о догмах, есть интереснейший закон. В иудаизме не может быть закона без исключения. Ибо законы Торы даны для людей. Они не над людьми. И этим иудаизм принципиально отличается от догматического христианства, где догмы находятся над людьми и, следовательно, подавляют людей.
То есть они еще во времени он как-то... преломляется закон.
Окей. Мы бежим дальше, господа, и возвращаемся от Рамбана к нашему основному вопросу. Так как же тогда, в 169 году, до христианской эры, величайшая империя, которую возглавляли потомки одного из военачальников Александра Македонского, речь идет о командире отряда его боевых слонов Селевк, так его звали, отсюда селевкиды, его потомки. Так вот, это в тот момент одна из сильнейших стран мира, которая была очевидно сильнее своего вечного соперника, Египта, Птоломеев. Птоломей – другой военачальник Александра Македонского. Вот эти вот диадохи, как известно, разорвали империю Александра на куски, не забыв при этом в 12-летнем возрасте убить сына Александра, его наследника, который так никогда и не царствовал, сына его жены Роксаны. Рим в этот момент, правда, уже начинает быть значимой силой, но все еще селевкидское царство, посмотрите в истории, в этот момент, несомненно, лидирует по силе, мощи, по любому параметру, по богатству, по площади, значительно опережая именно в этот момент даже Птоломеев, который как раз начинается закат Египта. Вы еще помните удивительную историю Антония и Клеопатры? Она будет только через 130 лет от событий Хануки. И вот пять сыновей, их отец, отставной первосвященник, потому что в храме в Иерусалимском уже храм Юпитера, они оказываются теми, кто бросает вызов могущественнейшей империи того мира. Римская республика, напоминаю, растущая мощь, но еще не главная сила в этом мире. Кстати, одним из величайших успехов последнего из Маковеев, да, Шимона, последнего из братьев, он тоже погибнет. Это будет в 144 году, до христианской эры, было заключение союза дружественного с Римской республикой. То есть признание Римом Иудеи и возведение его в ранг союзника, дружественного союзника, было величайшим достижением Шимона политическим и, по сути, означало наряду с отказом платить дань селевкидам абсолютную политическую независимость Иудеи. Итак, попробуем ответить на вопрос. Ну как же в этом царстве многобожия, гуманизма, эллинизма возникает удивительнейшая, не имеющая себе ни подобных, ни отдаленно сходных религиозная по-настоящему война. Потому что война была по-настоящему религиозной. Попытка придать ей национальный характер натыкается на следующее элементарное возражение мудрецов. Само слово «ханука» трактуется ими как «хану хав хей». Буквально «остановились». В отдохновении 25-го. Хав 20, гей 5. Имеется в виду, с точки зрения мудрецов, намек на 25-е кислева, тот самый день, когда начинается чудо Хануки. Намек более чем очевиден. Понимаете, не победа в войне против греков. Да? И даже не чудо есть главное, что было во время событий Хануки. То, к чему стремились еврейские воины, была возможность соблюдать законы Торы. Понимаете, их не интересовала политика как таковая. Их цель была элементарно проста. Хану хав гей. Они смогли наконец-то остановиться в своей борьбе и спокойно соблюдать шаббат, обрезание, новомесячие и все законы Торы. И таким образом попытки придать их войне национальный характер, они не просто убоги, они смехотворны. И еще один момент, который очень не любят вспоминать в связи с этим праздником. Я вспомнил о, несомненно, еврейских советниках Антиоха Эпифана, Антиоха IV, того, кто ввел вот эти запреты, от которых явно несет хорошим, глубоким знанием еврейских законов. Это могли быть только евреи. И мы знаем, что наличие вот таких отвратительнейших евреев, я уже их вспоминал, вспомним здесь и Торквемаду, великого инквизитора Испании, который исключительно настойчиво, единственно своим авторитетом добился того, что есть величайшая трагедия в истории еврейского народа – изгнание евреев из Испании, вслед за которым не без его подачи последовало изгнание из Португалии и так далее, господа. К чему я подвожу? К тому, что именно вот эти еврейские инсургенты, или как их тогда называли, эллинизированные или современные евреи, не отягченные грузом тяжелым Ветхого Завета, который к тому моменту уже насчитывал более 1000 лет, господа, и был очень ветхим, то есть очень старым, как любят говорить христиане, которых тогда еще близко не было. До них остается еще более 200 лет. Так вот, мы практически начинаем отвечать на вопрос, чем мы так задели греков? Почему они так остро реагировали, кроме того, что мы задели евреев, которые были как греки? Но это только частичный ответ. Ответ настоящий дает Мидраш, которому мы посвятим следующие 10 минут, оставив 5 минут на вопрос о связи Йосефа с Ханукой, как и было обещано. Так вот, мудрецы в Талмуде, в Гумаре, по-моему, трактат Шаббат или Танит, не уверен, говорят следующее, что все претензии греков к евреям сводились к следующему. Сказали греки евреям: «Китву лахем аль керен ашор эйн лану хелек беэлокей Исраэль». Сказали греки евреям: «Напишите себе на роге быка. Нет у нас части, вот что должны были написать евреи, в Боге Израиля». И нам придется сейчас в двух словах обосновать смысл этой претензии. Что такое, господа, эллинизм? Наверняка и вы, как и я, в детстве испытывали некий, я не знаю, шок, изумление, знакомясь в 5-м классе, когда мы проходили, конечно же, мифы Древней Греции как часть истории Древнего мира, от этой, как я ее называю, сварливой семейки пантеона греческих богов. Помните, как они подсиживают друг друга, изменяют друг друга, подставляют друг друга, продают. И это потрясающе напоминает обычную человеческую, но только, конечно, мафиозную семью, господа. Ну, а добавки типа громовержца, лазерное ружье, может быть, пушка у Зевса, да? Плюс другие их возможности, читавшему русские народные сказки, да, ничего не добавят. Так вот, господа, какую религию исповедовали греки? И вы, может быть, удивитесь, я сейчас произнесу слово, которое в Советском Союзе произносили с величайшим пиететом. Я же произношу это слово с презрением. И сейчас поймете, почему. Греки были большие, великие гуманисты. То есть, во что они верили? Они верили в человека. Только в отличие от грубых египтян, понятно, что греки не придумали эту веру. Понятно, что единственным конкурентом Всевышнего на земле является человек. И человеческое, если оно не ведет к божественному, является сугубо гуманистическим, а следовательно смертельно опасным. Поясним. В отличие от египтян, вспомним фараона, который говорил «я сам себя сделал», который попросту утверждал, что он причина самого себя. Отсюда, помните, поклонение первенцам. Подробно поговорим об этом через несколько недель, когда начнется книга Шмот. Что нам важно сейчас? Греки, конечно же, были тоньше египтян. И их пантеон при всем сходстве обладал коренным отличием. Греки поклонялись человеку. Ну, понятно, с какими-то дополнительными возможностями, но если точнее, они поклонялись не человеку, а самому высокому в человеке. А что высоко? Что выше чего в человеке? Рог быка, конечно же, намек именно на это. Рог – это то, что выше быка, но при этом является частью быка. Так вот, господа, человеческие фантазии, человеческие мечты, человеческие упования. Господа, даже столь презираемый, быть может, интеллигентными евреями Бахус. Господа, это не было поклонение пьянству и алкоголизму. Но согласитесь, уважаемые бывшие жители 1/6 части суши, что состояние легкого опьянения, да,